Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Я вас приветствую сейчас в прямом эфире. Это значит, что все, что вы слышите, происходит в реальном времени прямо сейчас. Меня зовут Олеся, и нашего сегодняшнего гостя зовут Максим Осипов. Мы с ним пообщаемся обязательно, и наше общение на тему ведической культуры продолжится. Несколько эфиров вы уже могли прослушать у нас на Веда Радио. Если не присутствовали в прямых эфирах, то могли прослушать у нас в разделе, соответственно, прямые эфиры. Такая возможность есть. А сегодня мы продолжаем эту тему. Давайте поприветствуем Максима, с которым я также связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что, мы продолжим наше общение. И на прошлом эфире в конце, отталкиваясь от вопроса нашей слушательницы, я пообещала, что мы затронем тему вот разных эпох, которые описаны в Ведах. Вы сказали, что мы сейчас живем в Кали-югу, век Кали. А какие еще эпохи были, чем они отличались и как это происходило? Как давно?
Ну, Веды, в отличие от других мировоззрений, религиозных или философских мировоззрений, описывают материальный мир как циклическую систему. Она постоянно проходит через смены эпох, так же, как наша жизнь постоянно проходит через смены четырех времен года. И Веды описывают эти четыре цикла или четыре эпохи, чья длительность находится в соотношении друг с другом как 4, 3, 2 и 1 в такой пропорции. Они называются Сатья, это первая, самая длинная юга или эпоха. Юга означает продолжительность или эпоха мироздания. Она длится почти 2 миллиона лет, и описывается в Ведах, что люди в то время жили. И поскольку это циклическая смена эпох, будут жить в каком-то достаточно отдаленном будущем. Очень долго они жили, почти 100 тысяч лет. Такая средняя продолжительность жизни, так же, как сейчас. Не средняя, но, скажем так, идеальной продолжительностью жизни. Люди считают 100 лет, говорят друг другу, прожить тебе до 100 лет. Люди жили 100 тысяч лет, отличались безупречным здоровьем и внутренней моральной тоже здравостью и праведностью. И основным занятием этих людей в течение такой долгой жизни было самопознание. И для этого века, как описывается в Шримад-Бхагаватам, в частности, были даны определенные методы самопознания, которые сводились к очень длинным, достаточно трудно исполнимым жертвоприношениям, огненным жертвоприношениям. Прошу прощения, медитации. Очень длинной, долгой и требующей поглощения и сосредоточенности человека медитации. И в Бхагаватам описывается, что эти люди все были фактически святыми в то время. Поэтому жизнь, надо полагать, в то время на нашей планете была гораздо приятнее, чем сейчас. И постепенно, это происходит не сразу, и в шастрах описывается промежуточный период между югами, так же, как между днем и ночью существуют сумерки, которые как бы день и ночь одновременно, и в то же самое время ни день, ни ночь. И такой же промежуточный цикл или цикл, период времени существует между двумя югами, называется юга Санди, который длится, может быть, несколько десятков или сотен тысяч лет, в течение которого постепенно происходит смена предыдущего образа и уровня жизни и сознания людей до следующего. И на смену Сати-юги приходит по счету Двапара-юга, который отличается тоже довольно долгой продолжительности. Люди постепенно начинают жить меньше, раз в 10. Однако они по-прежнему сохраняют праведность и устремление к высшим целям жизни. И методом, которым они пользуются для самосознания в этот век, является жертвоприношение как раз огненной церемонии, которые могут устанавливать эту связь между человеком и божественностью. И говорится, что на этих церемониях люди могли видеть, как управители Вселенной, полубоги, приходят и принимают непосредственно жертвенные дары, которые предлагали люди во время этих ведических церемоний. И затем на смену ей уже приходит третья юга, юга, в течение которой праведность людей, их благие качества благородные. И они перечисляются в Ведах конкретно четыре столпа человеческого общества. Это чистота внутренняя и внешняя, это самоограничение или способность и желание принимать от других и от мира только то, что реально нужно человеку. То, что называется аскетизмом. Это милосердие, сострадание к другим, способность воспринимать страдания других как свои собственные, или чувствовать боль свою при виде страданий других. И правдивость, не только фактологическая точность, но и праведность, соответствующая, заключающаяся в том, что человек не кривит душой и не пытается обмануть других ради какой-то собственной корыстной выгоды. И постепенно все эти четыре устоя человеческого общества, без которых люди превращаются в общество животных, сходят на нет, и в третью югу, следующую по счету, третью югу, продолжительность жизни сокращается до 1000 лет, и, соответственно, уменьшаются эти добродетели в человеческом обществе. И основным методом самосознания век третий, который по-прежнему гораздо лучше, чем тот, в котором мы живем с вами, составляет 1000 лет, и люди занимаются в основном поклонением Богу в храмах. Это пышные церемонии поклонения, которые до сих пор сохранились во многих местах Индии. И мы видим также по всему миру структуры и археологические, архитектурные сооружения, объяснить происхождение которых ученым очень сложно. Это такие, как их называют, мегалиты, сложенные без какого-то цемента или раствора, из идеально подобных друг другу огромных гранитных глыб, вырезанных каким-то неведомым орудием из кусков цельной породы, которые могут весить многие сотни тонн, десятки сотни тонн, и подобные друг другу под какими-то немыслимыми совершенно углами, очень точно. По всему миру, во всех континентах эти мегалиты существуют, ну, разрушение, может быть, Антарктиды. По крайней мере, их там еще не обнаружили. И чаще всего эти архитектурные сооружения предназначались для какого-то поклонения, опять же, которое люди не могут сейчас объяснить или найти его источник. Так вот, в Ведах описывается, что в те времена, которые закончились 5000 лет назад примерно, люди поклонялись Богу с помпой, с пышностью, великолепием и большим богатством. То, как описывается в Бхагаватам. Век 2 провели. И последний век, в котором мы живем, его продолжительность представляет 432 тысячи лет, прошу прощения. И в наш век никакие другие методы, а самоосознание, кроме одного, повторения имени Бога, абсолютно истины, не действует. И в этот век, в каком-то смысле, это и благо, как мы уже говорили, что люди прошлых веков, зная о том, насколько легко дается самоосознание в наш век, мечтают родиться в него, в нем, то есть в нашем веке, века, лишь чтобы за очень короткое время достичь самоосознания. Но, конечно же, есть и минусы. Минусы заключаются в том, что человек, который не пользуется этим методом самосознания, таких в наше время подавляющее большинство, очень быстро проявляет самые отвратительные наклонности, которые вообще могут быть присущи людям. И на смену аскетизма, милосердия, правдивости, чистоте приходит жестокость, выражающаяся не только в бездушие по отношению к друг другу, но и по отношению к животным также. И мясоедение сейчас является как бы нормой, гастрономической нормой жизни. Это также проявление жестокости по отношению к животным, с которым мы свыклись и не считаем чем-то ненормальным. Это ложь, обман. Не знаю, насколько часто сейчас происходят самые разные обманы. В интернете различные проекты, которые заманивают людей в такой реально физической жизни. Это постоянно сплошь и рядом, и люди привыкли бояться и искать подвохов в общении друг с другом. Особенно, когда человек кажется слишком любезным. И даже такая пословица на Бенгалии, которая, очевидно, возникла в Кали-югу. Слишком много преданности – признак вора. То есть, когда человек слишком очень близко, ати-бхакти, чори или лакша. Когда он слишком выказывает нам свое расположение и готовность нам помогать и служить, нужно опасаться таких людей. Так вот, эти пословицы заставляют люди века Кали, обжегшиеся на лжи и лицемерии, обмане, и разуверившиеся в чистоте человеческих отношений. То есть жестокость, ложь, это чистота приходит, уступает место нечистоте, нечистоплотности, как физической, так и нечистоплотности в мыслях. Сейчас нет институтов в наше время, каких-то общественных институтов или направлений, или программ, которые бы учили людей и приучали людей к необходимости развивать себе эти благородные внутренние качества. То есть как таковых качеств, над этими качествами, они не являются целью или какой-то осознанной стратегией развития человека сейчас. Предполагается, что просто технологический прогресс сам по себе как-то обеспечит эти качества в людях, но мы видим, что это не происходит. Милосердие, чистота, правдивость, аскетизм. Да, и на смену аскетизм приходит разнузданное, совершенно ничем не ограниченное и более того, возведенное в ранг высшей цели жизни, непреложной истины, представление, что просто наслаждая свои чувства по максимуму, при условии, что вы как бы не мешаете это делать другим. Вот это и есть высшая цель жизни. Те люди, которым наслаждать свои чувства, удовлетворять свои чувства удается лучше, чем другим, в силу того, в силу богатства или славы, или влияния на других, они считаются такие люди, достигшими успеха в жизни. Поэтому это минусы Кали-юги. Эти четыре принципа фактически сходят на нет, уступая места своим антиподам век Кали. Но, как мы уже говорили в прошлый раз, и повторимся еще раз, одним этим простым методом серьезного повторения и служения святому имени Бога, любой человек может сделать себя фактически неподвластным, привить себя, можно сказать так, как мы прививаем себя прививкой от каких-то болезней, привить себя от разлагающего, тлетворного влияния века Кали. И мы знаем, что у этой истории, хронологического цикла юг, существует физическая аналогия физики и закон энтропии, который заключается в том, что любая замкнутая система физики, она постепенно приходит, без какого-то внешнего воздействия, приходит в состояние максимальной неупорядоченности, энтропии. Возникает хаос. То есть хаос, он, говоря современным молодежным языком, рулит. То есть он является конечной точкой успокоения таких внутренних замкнутых систем. И точно так же этот Вселенная, этот мир, если мы удаляем Бога из него, не позволяем ему вмешиваться в нашу жизнь, неизбежно приходит к такому хаосу. Эти четыре юги являются как бы четырьмя ступенями, четырьмя этапами прогресса. Не прогресса, но деградации общества без активного вмешательства Бога. Но в конце концов Бог снова является в этот мир и снова устанавливает принципы религии, когда это необходимо, когда мир оказывается в самом отчаянном положении. Это происходит регулярно, в том числе и в эти эпохи также он приходит, чтобы остановить их. Но общий ход движения человека в сторону деградации это не меняет. Однако у каждого из нас есть, несомненно, у каждой есть возможность сделать как бы успех в своей жизни, даже в этот век Кали, своим индивидуальным проектом. Для этого можно просто воспользоваться тем методом, который сами веды рекомендуют наиболее действенным в наш век Кали, повторением от Бога. Ну вот вкратце, Олеся.
Угу, да. Скажите, интересно, я слышала, что некоторые возвышенные души настолько возвышены, что они даже вправе выбирать, когда и где им родиться в следующей жизни, они почему-то выбирают именно этот век Кали. Почему так?
Ну вот мы только что об этом сказали, потому что вот век Кали просто повторяет это имена Бога. Любой человек может с легкостью достичь самосознания, которое в прошлой эпохе давалось огромным трудом. Ну да, это типа распродажи, знаете, как сейчас объявляют предновогодние распродажи, и все по сниженным ценам. Человек на те деньги, которые он мог купить, например, там один телевизор, может купить теперь три или четыре. Извините, такой бытовой пример. Точно так же здесь, в это время, особая скидка, особые условия, по которым человек может легко достичь того, к чему он шел долгими дорогами и, может быть, даже не одну жизнь.
Спасибо.
Надо сказать, что в век Кали еще есть особое качество у людей в нашей жизни, описывается опять же в ведах. Этот шаблон или некий слепок или зарисовка жителей века Кали подходит в той или иной степени ко всем нам. И в ведах говорится, ну, можно каждый сам себе применить это описание, посмотреть, насколько оно справедливо. Говорится, что в этот век люди, во-первых, живут очень недолго, причем их недолгая продолжительность жизни внезапно. То есть они могут даже не знать, насколько мало им нужно и предстоит жить. Обычно в обществах, где люди, живущие, не защищены, и продолжительность жизни, она, в принципе, более-менее предсказуема. Не стрясается с ними каких-то бед и каких-то катастроф, которые могут внезапно оборвать жизни сотен и тысяч людей. С этим-то мы ничего, конечно, поделать не можем. Мы живем в таком обществе. И стиль нашей жизни, езда на машинах, полет на самолетах, да просто прогулки по темным улицам некоторых наших городов грозят вот этой внезапной непродолжительностью жизни. Но это одно из качеств. Люди живут мало, и продолжительности жизни очень сложно предсказать. Не говоря уж о болезни, которые, опять же, приходят в наш век все более и более уверенно, в силу, опять же, технологического прогресса, который обуславливает их, эти онкологические заболевания, является следствием того, что образ нашей жизни окружен, наша жизнь, она построена на совершенно непривычных и не предназначенных для человека вещей. Эти пластмассы, например, которые делаются из очень ядовитых, токсичных продуктов нефтеперерабатывающей промышленности и так далее. Но это лишь одна проблема. Вторая проблема – люди в этот век вздорны, и свою короткую жизнь они тратят не на то, чтобы жить в мире и согласии, путь недолго, но на то, чтобы, казалось, иногда причинить другу максимально возможную боль. Даже когда люди хотят сблизиться друг с другом, это сближение напоминает сближение двух ежей, когда они пытаются приблизиться к другу, и иголки друг друга впиваются в тела, настолько колючи в своем внутреннем отношении к другим бывают люди. Даже когда им хочется сделать что-то хорошее, у них это не получается. Вздорные, ленивые, это означает, что им не хочется прилагать усилий даже к достижению каких-то важных или жизненно важных вещей. И раздражительные, это означает, что любое нарушение или препятствие их планов на собственное наслаждение, пусть даже куция, порождает вспышку гнева и необоснованной агрессии. Вот совершенно дикий, чудовищный, непростительный случай, который произошел недавно в Армении, рядом с одной из российских баз, по-моему, там сбежал солдат с автоматом, и он хотел скрыться из своей воинской части. Совсем недавно, буквально пару недель назад, этот чудовищный случай произошел, и он захотел попить. Человеку пить захотелось. И вот он ради того, чтобы попить, залез в чей-то дом, и увидев там людей, которые 6 человек, семья, отец, дед, бабушка, их сына и дочь, и жена сына, и у них еще двое маленьких детей. Он всех просто их расстрелял. Просто расстрелял. Я не знаю, как можно, как в голове может вложиться вот одно, на одной чаше весов жизни 6 человек, а на другой чаше весов просто желание попить воды. И человек ради этого, из-за страха быть разоблаченным в своем побеге, лишил жизни совершенно неповинных 6 человек. Причем двое из них были маленькими детьми. Вот поэтому вот это пример того, в каком обществе мы живем, в каком веке мы живем.
Так, ну давайте.
Вздорный, раздражительный, да, и затем, самое главное, неудачливый. Даже когда кажется, что человек прилагает все усилия, которые он может приложить к чему-то, но есть такая вещь, как удача.
Вы знаете, значит, вот мне кажется, такие страшные примеры вы приводите, но мне кажется, все-таки в этой бочке дегтя есть и ложка меда, потому что...
Ну вот я к этому подвожу, да, к ложке меда, если можно.
Да, вот я замечаю...
Ложка показалась слаще.
Я замечаю, что все-таки некоторые люди сейчас понимают всю эту ситуацию, как-то немножко просыпаются, можно сказать, и ищут какой-то альтернативы, и приходят постепенно к духовному знанию. Почему так?
Ну, во-первых, люди ищут того, где лучше всегда, и это свойство человека. Разумеется, то лучшее, что кажется нам лучшим, зависит также от уровня сознания. И поэтому человек находится на очень низком уровне сознания, то, что он выбирает лучшим для себя, неизбежно будет приносить вред другим, неизбежно. Или, может быть, даже он будет сознательно искать такое, так сказать, лучшее, которое будет приносить максимальный вред другим, типа людей, которые вирусы компьютерные пишут. Вот, но все-таки есть большинство людей, они приходят к поиску Бога не потому, что они так сильно страдают. Сами по себе страдания, к сожалению, не могут подтолкнуть человека вверх. Они просто толкают его куда-то идти, но часто люди ходят по кругу. Так вот, идти вверх человек может только тогда, когда даже под влиянием страданий, только когда есть пример перед глазами, есть люди, которые могут высветить путь наверх, а не вниз. Иначе, как правило, у людей с нынешнего века в отсутствии такого общения и такого хорошего примера страдания загоняют человека в низшее состояние бытия. Это все эти вещи, которые заставляют человека забыться забыть и забыться. И мы знаем, что это такое. Чтобы не усугублять, как вы сказали, картину нашу, не буду их называть по имени, эти вещи. Поэтому два фактора. Во-первых, общий фон страданий, который делает некоторых людей, ну, скажем так, предрасположенными ищущими. Об этом также Кришна говорит в Бхагавад-гите. И второй, гораздо более важный фактор, это то, что есть все-таки в этом мире и в этом веке люди сверху. Под верхом я понимаю, это не иерархию, конечно, и не какую-то гегемонию в обществе, а людей, которые пришли от Бога и которые к Богу ведут. Вот такие люди, одно мгновение общения с такими людьми может у человека пробудить интерес, насущную потребность и стремление, и решение, решимость идти вверх. Для такого человека духовная жизнь станет привлекательной сама по себе. Иногда даже помимо его воли. Казалось бы, он не собирался жить в духовной жизни, и все было хорошо, но стоит ему пообщаться с таким человеком, ведущим вверх, как сразу мир меняется, открываются новые измерения в нем, которые он раньше не подозревал. Поэтому я бы ответил на ваш вопрос вот так, и больше бы акцент сделал именно на втором факторе, на правильном общении. Общении с людьми, которые идут вверх.
Угу. А про золотое вкрапление? Расскажете нам, что это такое?
Золотое вкрапление? Ну, я начал уже говорить о бочке дегтя и собирался сказать о ложке меда, как вы сказали вашими словами. И мы уже говорили об этом несколько раз на протяжении предыдущего эфира. И сегодня мы уже пару раз сказали о легкодоступности духовной жизни в этот век. И в Шримад Бхагаватам, в этом писании, которое сравнивается с зрелым плодом на дереве ведического знания, говорится, что век Кали – это как океан недостатков. Страшный этот океан всех самых низменных и плохих качеств, но в нем есть великое качество. Кирдатева Кришна Сиа Мукта Санга Парамраджит. Каждый, кто соприкасается с именами Бога, с именами Кришны в этот век, достигает освобождения, встает на путь, ведущий к свету. И когда таких людей возникает много, то, опять же, в ведических писаниях есть предсказание, что в наш век так и произойдет. Через 5000 лет после начала нашей эпохи, мы говорили в одном из прошлых эфира, что эта эпоха началась примерно 3000 лет до нашей эры, то есть 5000 лет назад. Через 5000 лет после начала этой эпохи, то есть это в наше время как раз, наступит так называемый золотой век, когда благодаря повсеместному распространению пения святых имен, в основном этой Маха-мантры Хари Кришна, люди всего Земли постепенно станут как бы превращаться, трансформироваться в жители века Сати первого века. Они могут не начать жить по 100 тысяч лет, но качества, которые будут развивать они в себе, будут достойными века Сати. И благодаря присутствию таких людей, говорится в этой древней Пуране, в Брама-Вайварта Пуране, весь мир превратится на какое-то время вот в ту прежнюю эпоху Сати, когда все будет очень хорошо и жизнь будет по-настоящему духовной. 10 тысяч лет, да, это золотое вкрапление, о котором, видимо, вы говорите. Оно вот началось похоже, но каждый может воспользоваться или не воспользоваться возможностью присоединиться к этому вкраплению благодаря повторению святых имен Бога.
Угу, то есть для каждого это вкрапление в разное время может прийти, а может вообще не прийти?
Оно придет тогда, когда каждый из нас решит вкрапиться в него.
Вкрапиться. Ну, интересно, получается, все-таки нам повезло, что мы в это время Кали-юги даже родились. То есть есть шанс вкрапиться, как вы сказали.
Да, и самое большое препятствие для вот этой удачи, как мы сказали сегодня, описывая людей века Кали, это самый, как сказать, венец их качеств неудачных. Это вот их неудача, потому что они иногда даже, будучи очень удачливыми, как мы с вами, как вы сказали, тем не менее не пользуемся этой удачей, думаем, что это не может быть, потому что я не могу быть таким удачным, не может быть, что мне так повезло. И проходим мимо. Я в этой связи вспоминаю очень часто пример, очень, мне кажется, красноречивым, который и показательным, который на самом деле произошел. Эта история произошла реально около лет, наверное, 8 назад в Нью-Йорке во время часа пик. В метро, в нью-йоркском метро, стоял человек лет 40, 35, 40, мужчина играл на скрипке, как обычно в наших метро бывает, в Москве, в Петербурге, в других городах, и на улицах люди, уличные музыканты играют, собирают себе жизнь на деньги на пропитание, на жизнь. Вот он играл на скрипке, перед ним стоял раскрытый футляр, как обычно бывает, скрипичные люди, проходя мимо него, редко останавливались. Сейчас пик, люди шли по своим делам, очень редкие запритормаживали, еще более редкие останавливались и слушали. И из всех, кто останавливался и слушал, чаще всего были дети. Дети как-то они стояли, как завороженные, смотрели на него, но родители тянули их по делам, потому что нет времени останавливаться и смотреть на всяких уличных музыкантов. И за полтора часа, что он играл в этом метро, ему набросали примерно долларов 15-20. Этот футляр, небольшая сумма совсем даже по российским меркам. И в конце концов он собрал футляр, положил скрипку в футляр, закрыл и ушел. И на следующий день в газете вышла статья о том, что произошло. Это был не просто скрипач, это был самый известный скрипач в Америке, пожалуй, его звали и зовут Джошуа Белл. И вы можете, кстати, сами посмотреть в интернете Джошуа Белл и этот эксперимент, который был проведен с ним. И он стоял и играл в метро самые-самые сложные произведения, когда-либо написанные для скрипки. Там были произведения Баха, и были произведения Паганини, очень виртуозные. И он играл на скрипке, которая стоила 5 миллионов долларов.
Ух ты.
И до этого, да, вот это обычно всех больше всего поражает, что 5 миллионов долларов и все стоит, играет на скрипке. И накануне он сорвал аншлаг буквально в одном из самых престижных концертных залов. И самые дешевые билеты продавались по 100 долларов на его концерт. Вот. И он просто решил проверить, люди решили проверить, а как реагируют обычные люди в обычной обстановке на необычную удачу. На то, что вот им, пожалуй, им выпал концерт бесплатный прямо там. Все, что может быть самого лучшего, там произошло. Самый известный музыкант виртуозный, самые лучшие произведения, самая дорогая скрипка. И бесплатно.
И бесплатно.
Люди не верили, что это возможно, и проходили мимо.
Просто не замечали, не видели этого.
Они, может быть, замечали, но они не верили, что это возможно. Они слушали, они не были глухими, они слышали, что что-то красиво играет, но это же со мной происходит, я же неудачник.
Я имею в виду, вот не замечали ценности этого всего. Они видели,
вот,
что
вот,
происходит,
да,
но
да. Но дети реагировали, смотрите, как интересно. Они не были зашорены этими представлениями о том, что может быть, чего быть не может. Точно так же и с нами, вот эти вещи, которые мы с вами обсуждаем, казалось бы, простые вещи, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагават, то, что казалось бы уже привычно и обыденно, Махамантра Хари Кришна, вегетарианство, веды. И это кажется чем-то очень обычным и обыденным. Но мы уже свыклись к этому. Нам хочется чего-то необычного. И тем самым мы можем ограничить себя и отрезать себя от этой удачи. Поэтому не отрезайте, пожалуйста.
Да, наши слушатели вот не хотят отрезаться, а хотят как раз примыкать к нашему эфиру, уже задают вопросы. Ага. Пока мы от этой темы не отошли, хочу задать пару вопросов. Написала нам в первую очередь Татьяна. Ну, первая написала. Максим, вы очень интересно рассказываете, спасибо. Скажите, пожалуйста, испытывали ли люди, жившие по 100 тысяч лет, страдания и лишения? То есть, видимо, речь идет о первой юге эпохи.
Да, они испытывали в том числе и страдания, и лишения, поскольку любой человек, живущий в этом мире, он или она находится в неестественной для себя среде обитания. Мы говорили о том, что в начале, на самой первой нашей встрече, что у души, изначально духовной души, личности, того, что мы называем буквой «Я», есть изначальные желания и устремления, которые привнесены нами, которые как бы унаследованы нами из духовной реальности. И они такие – это вечность, это знание и блаженство. Абсолютное знание, полное знание вечности и полное блаженство в общении с изначальным источником всего, с абсолютной истиной в духовном мире. И поэтому на фоне такого стандарта счастья, такого стандарта, любые другие достижения и другие уровни бытия будут всегда приносить разочарование. Самим фактом того, что жизнь все-таки хоть и 100 тысяч лет, но заканчивается, например. Люди 100 тысяч лет, жившие в Кали, в Сати-Юге, также умирали. И также не хотелось умирать. Точно так же было ограничено их знание, также были какие-то эмоции, отношения, которые причиняли им боль. И они описаны также в Бхагаватам. Даже на других планетах нашей Вселенной люди, которые живут, или существа, живущие гораздо дольше, чем 100 тысяч лет, гораздо дольше, даже они подвержены страданиям. И поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, описывая материальный мир, описывает его самое главное качество. Он говорит, что материальный мир отличается двумя качествами. Его два неотъемлемых атрибута. Первое называется духкалаем, означает, что материальный мир исполнен страданий. Насколько кому каких страданий перепадает, это другой вопрос, но каждому перепадает что-то. На всех хватает этого. Духкалаем буквально означает место, которое полно страданий, в котором ничего кроме страданий, по большому счету, нет. Я надеюсь, меня Олеся снова не откорректирует за то, что я слишком пессимистично говорю. И ашашватам это означает, что этот мир временен. И даже если мы в какой-то степени избежали страданий, наше состояние этой передышки от страданий и мнимого благополучия обязательно закончится. Эти два свойства нужно иметь в виду всегда и строить наши планы так, чтобы стремиться не к вещам, которые заканчиваются здесь сами собой, а к тем высшим ценностям и обретениям, которые никогда не исчезают. Как Иисус Христос говорил, что не копите сокровища на земле, а копите на небе. Там, вот, как он говорит, ни вор не украдет и так далее. Все это будет вечно с нами. Поэтому, да, они тоже испытывали страдания. Но они были разумными людьми, большая часть их, большинство их, подавляющее большинство. И поэтому они, зная наверняка и наперед временность своей жизни в материальном мире, не разменивались на сиюминутные какие-то ценности, которые впоследствии разочаровывают нас. Есть в Бхагавадгите замечательный стих, где Кришна говорит, что человек разумный, он заглядывает в конец всего и думает, а к чему это приведет? Вот хорошо, я сделаю сейчас вот это. А что будет результатом, конечным результатом? И поэтому он говорит, такой человек, такие люди, заглядывая в конец любых устремлений в этом мире, как только они видят, что это заканчивается, они теряют к этому интерес. Есть в этой связи хороший анекдот. В некоторых кинотеатрах есть такая практика. Если человек приходит на киносеанс поздно, опоздал к началу, то хотя по большому счету ему нельзя проходить, его не пускают, но если он как-то попросит, то билетер может провести его с фонариком к его месту, посадить его туда. И тот дает какую-то денежку билетеру за то, что он оказал такую услугу, любезность. И вот один человек пришел на какой-то триллер криминальный с опозданием. Очень известный триллер. Все его детектив, все хотели его посмотреть. Он пришел с опозданием на сеанс, и билетер проводил его к его месту. Но тот отказался ему платить. И говорит, нет, спасибо большое, вы не проводили, все, я денег вам не дам. И билетер понял, что денег от него же не получить, и он наклонился тогда к уху этого запоздалого посетителя и сказал ему шепотом: «Убийца, аптекарь», и ушел.
Вот так вот.
То есть он фактически лишил всего удовольствия от просмотра этого фильма. Что он знал уже наперед, что случится. Все. Можно было не оставаться. И точно так же эти люди века, разумные люди века, сайти или два, треты, и в наше время тоже такие разумные люди, если не заглядывают в конец всего того, что сулит им материальный мир. И когда они убеждаются в том, что никакого интереса к этому нет, в этом нет, то они просто не прилагают больших усилий к этим вещам. Поэтому люди века сати, как бы они предупреждают страдания наперед, зная, что есть вещи, в которые ввязываться не стоит.
Хорошо, спасибо вам за ваш рассказ. У нас есть звонок, и сейчас у нас Татьяна на связи. Здравствуйте.
Это та же самая Татьяна или другая Татьяна?
Татьяна. Та же самая.
Нет, я первый раз.
Первый раз. Я помню, что вы написали, но не помню в этот эфир с Максимом Осиповым или в другой.
Да.
Сейчас. Какой у вас вопрос? Здравствуйте.
Вот здравствуйте, если можно, у меня два вопроса. Вот первый вопрос такой. Вот душа обладает качествами, вот вы их перечисляли, в том числе вечности. А вот в чем разница вот этих двух аспектов вечности души и индивидуальной души и вечности Господа? Вот
спасибо большое. Вечно. Спасибо. Очень глубокий философский вопрос. Очень рад возможность эту тему обсудить коротко, насколько позволят рамки нашего эфира. А между ними, в двух словах, связь неразрывная, как бы они совечны друг с другом, совечны. И душа, и Бог одновременно вечны, и сам Бог говорит в Бхагавадгите, опять же, что никогда не было так, смотрите, как он говорит, Анатвам не ведь Джанатхипах. Он говорит, что никогда не было так, чтобы не я, чтобы я или ты, или все эти цари прекратили свое существование. То есть он ставит себя в этом стихе на один уровень вечности с другими, находящимися вокруг него и не являющимися Богом души. Он говорит, что я и ты, и все они, местоимение первого лица, второго лица и третьего, все мы, никогда не было чтобы, такого времени, чтобы мы не существовали, и никогда не будет такого времени, чтобы мы перестали существовать. Мы всегда существуем, все вечно. Но при этом Бог является как бы источником не возникновения живых существ, потому что тогда это значило бы, что они возникают в какой-то конкретный момент времени. Но он является основой их бытия. Он источник бытия для них, вечного бытия. И он фундамент. Так же, как, например, солнце и солнечные лучи. Солнце является источником лучей, но даже если мы соберем все лучи вместе, все лучи солнца, то солнце там не возникнет. И этот пример помогает понять, что хотя они существуют одновременно, тем не менее, одно является источником, а второе является следствием. Но точно так же души и Бог связаны вот таким образом. Он является фундаментом, основой вечных душ, они его, можно сказать, лучи или частицы неотъемлемые, связанные с ним вечными отношениями.
Угу. Это все на этот вопрос.
Если у вас других вопросов нет, мы можем эту тему дальше начать
разбирать. Есть другие вопросы.
Насколько я понимаю, у вас есть много вопросов.
Да, хорошо. Ну, я на всякий случай, чтобы вас не прерывать, не вовремя. У нас есть слушательница, которая захотела задать еще один вопрос. И сейчас я ее подключаю к нашему эфиру. Если нет, то еще одна слушательница также хочет задать свой вопрос лично. И даже если в этом случае что-то не получится у нас с интернет-связью, как вот сейчас, например, то есть у нас всегда вопросы в письменном виде на сайте. Так, сейчас у нас, похоже, Ольга на связи, да? Алло, алло. Нет, Ольга не на связи. Тогда добавляю в нашу скайп-конференцию Марину. Здравствуйте. Я слышу себя. Марина, нужно отключить радио прямо сейчас, и мы сможем общаться просто по скайпу, как вы с любым другим человеком общаетесь.
Угу, все, я отключила.
Пожалуйста, вы же в прямом эфире. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Спасибо за возможность общаться. У меня такой вопрос. Вот когда мы хотим развить качества в себе, которых у нас нету, но мы знаем людей, которые уже развили эти качества, ну, качества такие, как доброта, смирение, терпимость, скромность. Можем ли мы взять за образец поведение таких людей и стараться быть похожими на них, как бы ориентироваться на них? Или это будет следование чужому пути и как подавление своей природе, несоответствие своей природе?
Спасибо, очень интересный вопрос и очень актуальный. На самом деле у нас есть как бы две природы. И одна из них, и обе этих природы являются нашими, но одна временная, и поэтому все-таки чужая. И вторая – это вечная и постоянная. Так вот, качества, которые вы сейчас перечислили, смирение, чистота, доброта и прочие качества, относятся к природе нашей вечной природы, нашей вечной души, которая одна у всех. И поэтому следование таким качествам и попытки научиться этим качествам у других – никогда не будут следованием чужого пути. Это наш путь, такой же, как у всех. Он один у нас, вот в этом смысле. А уж конкретное применение этих качеств и конкретный способ служения Богу, служения людям, задействуя те способности и таланты, которые есть у нас, вот это то, что может быть своим путем, но основой, фундаментом всех путей, таких индивидуальных, тоже быть одним. Это бескорыстность, желание делать добро и желание, в конечном счете, помогать людям прийти к Богу.
Угу.
Марина, это отвечает на ваш вопрос или у вас какие-то еще дополнительные вопросы?
Нет, отвечает. Спасибо большое.
И здесь можно пару слов еще добавить можно в том, что даже если нас какие-то качества привлекают в другом человеке, но мотив эти качества развить себе может быть не очень правильным. Мы можем начать, например, пытаться эти качества развивать в себе, чтобы к нам относились так же, как к ним или к ней. Понимаете? Да, это будет уже осквернено, окрашено такой своеобразной корыстью. Когда мы хотим получить то, что есть у этого человека, если в этом обществе, в котором мы находимся, так уж случилось, что в почете доброта, смирение, знание, мудрость, мы хотим получить почет за эту валюту, понимаете? Поэтому все-таки Веда рекомендует не пытаться копировать или не пытаться подражать или каким-то искусственным методом развивать себе эти качества на корыстной основе, но просто бескорыстно служить таким людям, не ожидая ничего взамен за это служение, просто помогать им, потому что они уже такие. И мы пытаемся делать то, чтобы эти качества вот такие в этих людях старались заметить как можно большему числу людей. Это бескорыстное желание. Вот тогда, веды говорят, эти качества сами собой переходят к нам. Нежеланно. То есть мы не стремимся к этому, они приходят к нам. Вот это искусство бескорыстия, которому нужно научиться, чтобы преуспеть в духовном пути.
Угу. Спасибо вам за ответ. Спасибо Марине за звонок.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания. До свидания, Марине, мы говорим. И говорим снова здравствуйте Татьяне, потому что Татьяна написала, что хочет задать очень еще один вопрос. Татьяна, вот с которой мы уже общались, первый звонок. Сейчас я снова подключаю ее. Татьяна, я слышу радио, вам нужно отключить радио и общаться с нами по скайпу. Алло, алло. Татьяна.
Да, да, я вас слышу. Спасибо, что дали возможность задать еще один вопрос.
А, вот простите, Татьяна, что я прервался внезапно.
Нет, ничего страшного. А, у меня вопрос по поводу духовного учителя. Вот как поступить правильно? Вот такая дилемма существует. С одной стороны, понимаешь, например, что не можешь развиваться без помощи духовного учителя, и он просто необходим. А с другой стороны, понимаешь, что, может быть, ты еще недостойна, вот, чтобы у тебя был духовный учитель. А стоит ли вот как-то его искать? Или сначала нужно над собой больше работать? Вот, как лучше поступить?
Ну, знаете, Татьяна, опять же, очень актуальный вопрос, который, на мой взгляд, заслуживает отдельной темы, последней отдельной беседы. Очень важная, очень актуальная тема. Невозможно никакую работу над собой проделывать успешно, никакую вообще, не говоря, что духовный, не имеет кого-то, кто может бросить на нас и сообщить нам какой-то критический взгляд, который будет при этом доброжелательно относиться к нам, который будет относиться к нам как подопечным, как людям, которым хочет помочь, и которые будут идти на шаг, на несколько шагов впереди нас. То есть в любом искусстве, в любом виде деятельности, спорта нужен тренер, учитель, поводырь.
Я прошу прощения, Максим, я очень извиняюсь, что приходится перебивать. Татьяна, я вас сейчас отключу от скайпа, снова включайте радио, просто очень громкие дополнительные шумы у нас. Вот так мы сделаем, так будет лучше всем воспринимать. Простите, что перебила.
Да, шумы исчезли. То есть в любом виде деятельности нужен такой наставник, советчик, тренер, поводырь, который пример, который будет, отец и мать, в конце концов, которые будут учить нас чему-то лучшему. И мы должны найти таких людей. И вот в этой связи возникает вопрос, а чего мы ищем? Потому что к нам приходят и нам попадаются люди, которые учат нас тому, к чему мы стремимся есть. Такое понятие, как вера. Это не убежденность или какая-то просто уверенность слепая, которая обычно под этим словом понимает вера. Но на санскрите слово «вера» обозначается словом «шрадха». И «шрадха» на санскрите имеет очень глубокое значение. «Шрадха» означает то, чему я даю «дха». «Шрад». «Шрад» – это слово, связанное с словом «хард» или «сердце». «Хрид». То, во что я вкладываю сердце. Другими словами, то, с чем я связываю самые высшие свои чаяния, самый большой успех в жизни. Это называется «вера». Вот то, что, на мой взгляд, сделает меня совершенным успешным человеком. Вот эта вера является самой глубокой сущностью души. И когда эта вера развивается благодаря правильному общению, мы начинаем сознательно стремиться к духовной жизни. И вот тогда эта наша вера, развившаяся благодаря общению, благодаря чтению, слушанию, благодаря глубокой внутренней работе и мольбе, в конце концов, молитве, эта вера высвечивает в окружающих нас людей тех, у кого есть то, что, к чему мы стремимся. Можно привести такой пример. Например, чтобы найти золото, необходимо получить образец этого золота и знать, как оно выглядит. Каков его вес, его цвет, его качество. Тогда мы будем знать, что искать. Нужен маленький образец. Вот эта вера духовная, которая развивается благодаря правильному общению, и является таким образцом, золотом, эталоном. И когда мы обрели ее, эту правильную веру, благодаря общению, мы начинаем искать того, кто имеет много этой веры, кто может нас научить увеличить нашу собственную веру. И такие люди становятся нам заметными. Вот это то, что, похоже, вы и подразумеваете, Татьяна, под вот этой мыслью, что я должна стать готова, как вы сказали, к этому. Да, вот эта готовность, мы к ней таким образом приходим, благодаря правильному общению и развитию правильной веры, правильных целей в жизни. И духовный учитель обнаруживается очень скоро тогда. И вы будете, может быть, даже удивлены, насколько близко он к вам. Мы раньше не проходили, не замечали. Так же, как вот у нас, например, лежал какой-нибудь камень в огороде, и мы ходили мимо него, не знали, что это. Но нам дали, просили сказать, это золото. Ой, так у меня же в огороде целый слиток лежит, например. И мы не знали, что это такое. Вот это очень важная вещь. И эту работу за нас никто не сделает. Мы можем заразиться этой шрадхой от людей, которые ее имеют, да, но мы должны стремиться к общению с ним, мы должны поддерживать это общение, хотеть его, и мы должны также смотреть, как интересно, бояться его потерять. Это означает, что мы не будем делать ничего, что отрежет нас, лишит нас от этого общения. Вот это то, что делает человека человеком. И тогда, когда человек становится на такой путь, то, как говорится в читании Чаритамрити, Прамани брамит икона Бхагаван Джива. Бхагаван Джива – такой удачливый человек, удачливое живое существо, обретает связь и встречу с тем, кого он может потом назвать или на мой духовный учитель. И такие люди есть. Они обязательно придут, если мы вот таким образом правильно подготовим себя к этой встрече.
Угу. Спасибо вам за ответы, Максим. Есть вопросы у нас еще на сайте, и у меня есть несколько вопросов. Вот сейчас мы услышим, что же интересует наших слушателей. Во-первых, я увидела, что Артем у вас благодарит за возможность слушать вас в прямом эфире. Но у Артема вопрос важный, но не по сегодняшней теме, потому что хочется мне зачитать сейчас вопросы другие, они связаны непосредственно с теми эпохами, о которых мы сегодня говорим. Елена написала.
А может быть, извините, пожалуйста, Леся, да. Можно мне воспользоваться немножко своей нахальной стороной. А что Артем спросил в своем вопросе?
Артем
спрашивает. Не означает, что мы прямо сейчас на этот вопрос ответим, но кто знает.
А Артем спрашивает, что делать с сексуальным желанием?
Ага, понятно. Ну,
может быть, да, может быть, мы в следующих эфирах эту тему осветим.
Ну, в двух словах, наверняка у всех возник вопрос, а что же все-таки с ним делать?
Ну,
надо, веда рекомендует разобраться, откуда оно берется, это пожелание. Оно берется от изначального стремления к Богу. Любые желания, которые мы испытываем в этом мире, они являются изначальным, являются искаженным преломлением того желания, тех отношений, которые мы имеем там, в духовной реальности. И видим, что то же самое сексуальное желание, которое романтизируется и так идеализируется в современном обществе, возводится в рамок незыблемой истины и цели в жизни. Оно есть в других формах жизни, в животных, и даже в форме жизни насекомых. Но там он принимает то же самое половое желание, уродливое для нас, и отталкивающие, и страшные, пугающие формы. Например, вот богомол, самки богомолов, они откусывают своему партнеру, извиняюсь за пугающие подробности, голову там после этой встречи романтической. И пауки то же самое. Я наблюдаю в Австралии очень много пауков, и супруг, паук, в страхе убегает от супруги после их встречи романтически, потому что она обычно кончается со счетом 1-0 в пользу самки, и паук оказывается съеденным. Я к тому, что это все, все эти точки на этой карте, взаимоотношения между различными полами, являются лишь в большей или меньшей степени искажением тех изначальных чистых отношений, абсолютно платонических, можно сказать, но в высшей степени удовлетворяющих душу, которая есть в духовном мире. Поэтому веды, с одной стороны, не рекомендуют человеку закрывать глаза и пытаться как-то искусственно подавить себе половое желание. Это невозможно. И более того, это, скорее всего, приведет к неприятным последствиям, вредным последствиям для психики человека или для его или ее тела. Но, с другой стороны, та практика духовная, которую веды рекомендуют, позволяет восстановить то чувство, лежащее в основе, вот эта сила, которая лежит в основе физиологических и психологических чувств, эмоций и процессов, которые мы все совокупно называем сексом, в их чистом состоянии. Восстановить эти чувства к их изначальному состоянию бескорыстия, чистоты, любви, от которой не нужно каких-то вот, знаете, таких вот неприятных сцен из жизни животных, которые мы сейчас только что сказали, что будут удовлетвориться. Это в двух словах. Поэтому, отвечая на вопрос, что делать с ним, во-первых, его признать, что оно есть, знать о том, откуда оно берется в изначальных чистых отношениях, знать практику и образ жизни, который позволяет человеку сублимировать или очистить половое желание. И, разумеется, когда у полового желания есть естественное применение, это брак. И брак, как естественное продолжение полового желания, имеет естественное продолжение – рождение детей, для которых естественно родиться в семье, в которой есть любящий отец и мать, любящие друг друга и детей. И вот тогда половое желание превращается в конструктивную созидающую силу, которая лежит в основе здорового, чистого и очень привлекательного общества. Но опять же, это возможно только тогда, когда в основе нашего отношения к жизни, в самом фундаменте ее находится служение Богу, которое может удовлетворять даже такое кажущееся неудовлетворимым в принципе желание, как половое. Вот это секрет правильного отношения к половой жизни.
Угу. Ну, вот так. Я не хотела разрывать линию нашей основной беседы, но по милости Максима, и Артем тоже получил ответ на свой вопрос. А сейчас вернемся к нашим эпохам. И мы говорили о Кали-Юге, в том числе, и Елена продолжает эту тему. Можно ли считать, что сейчас произошло обострение состояний Кали? Или для людей духовно развитых, духовных и жизненных трудностей не наступает? Замечаю, что людям стало сложнее жить и в событиях, и в состоянии. Часто выходит наружу не лучшее качество. Можно ли говорить, что сейчас вообще трудное время для всех, даже для мудрых учителей? Или люди с постоянной духовной практикой и сейчас очень счастливы? В основном вижу тех, кому сложно, но они держатся и стараются. Благодарю вас, написала Елена.
Это больше зарисовка и эссе социологическое, нежели вопросы. Я могу согласиться с Еленой. Да? Тут вспомнил о том, что однажды на одной стене в одном городе надпись обнаружили, что вот молодежь отбивается от рук, она совершенно не слушается старших, и они ведут свою собственную пагубную жизнь, неправильно общаются друг с другом и так далее. В общем, все катится в ад. Эта надпись была сделана на стене одной из египетских гробниц за 2000 лет до нашей эпохи. Но звучит очень актуально, смотрите. И точно так же сейчас ничего не поменялось. Мы думаем, что вот мы самые большие страдальцы, нам живется хуже всего. Но это не так. Всегда было плохо и будет хуже. Как один очень оптимистичный музыкант спел в одной из песен: «Я знаю, все будет плохо и даже хуже».
Оптимистично.
Но я говорю об этом, да, оптимистично. Я говорю об этом с таким юмором, потому что нам кажется всегда та боль, которую мы испытываем, не сравнима ни с какой другой болью никаких других людей. И причина такого отношения эгоцентрического в жизни заключается в том, что мы являемся мерилом того, что хорошо или что плохо, что правильно, что неправильно, что нам кажется приемлемым или неприемлемым. Вот. Но Веды рекомендуют нам все-таки не поддаваться на анализ, на желание анализировать и чувствовать себя, оказываться в этой приятной для нас роли страдальцев. А продолжать оптимистично смотреть на этот мир, потому что хоть в мире как таковом оптимизм, для оптимизма очень мало поводов, но есть, я надеюсь, мы с вами уже разговаривали на эту тему достаточно много, есть очень оптимистичная и хорошая новость. Какой бы ни была плохая жизнь, есть путь наверх. Вперед, назад, вправо и влево, может быть, не получается, а вниз не хочется, но наверх дверь открыта, и туда можно идти.
Угу.
Как Максим, знаете, есть эта шутка про оптимизм, и оптимисты, и пессимисты. Есть целая серия таких шуток, сравнивающих их по отношению к жизни. Мне одна из них особенно нравится. Он говорит, что оптимист считает, что мы живем в лучшем из всех возможных миров, а пессимист подозревает, что так и есть. Что ничего лучше уже не предлезет. Это самое лучшее, на что возможно. Поэтому смотрите, как посмотреть. Поэтому есть повод для оптимизма сейчас. И трудности могут лишь подстегивать нас в правильном направлении.
Хорошая, интересная шутка. Спасибо, что поделились. Но вот, тем не менее, если мы будем откручивать пленку, если смену эпох назад вернем, то получается, чем дальше, тем как-то лучше все было. Но а как же неандертальцы, первобытные люди, динозавры, это все существовало?
Ну, я не удивлю, наверное, никого, если скажу, что неандертальцы существуют и сейчас, там, зайти в какую-нибудь подворотню часов 12 ночи в каком-нибудь привокзальном районе. Неандертальцев там встретишь много очень. Я думаю, что они даже проявят интерес к нам своеобразный. Поэтому всегда существовали различные, ну, как бы сословия людей, различные люди, классы людей, сообщества с разными интересами, с разным уровнем развития. Например, сейчас вот этот загадочный снежный человек, которого все ищут, найти не могут. Ну, или типичный пример какого-то первобытного человека, который по-прежнему где-то еще скрывается от цивилизации. Видимо, сознательно, видимо, разум все-таки у него выше, чем у нас. Как еще одна шутка на ту же самую тему, что есть самое лучшее доказательство наличия разума во Вселенной заключается в том, что никто не хочет выходить с нами в контакт, вступать. Разум там есть, да, точно. Раз люди такие разумные, вступать в контакт с нами не хотят, точно есть разум. Поэтому, говоря серьезно, эти виды жизни, и в Ведах описано 400 тысяч человеческих форм жизни, они сосуществуют одновременно. Разные расы, разные, как их называют, гоминиды. Даже сейчас в нашей планете существуют самые разные расы, и биологически даже они очень сильно отличаются по своим морфологическим чертам и так далее. По уровню жизни и запретная тема, не очень, может быть, политкорректная, но по уровню сознания также. И есть исследования, которые, опять же, находятся сейчас под таким негласным табу. Исследования западных ученых из престижных ведущих университетов мира показывают, что разные расы, разные виды людей, скажем, отличаются разными способностями в разных видах деятельности. Кто-то, кому-то ближе или легче даются такие физические усилия, спортивные, например, состязания. И, ну, не будем называть, какие расы конкретно. Кто-то чаще получает Нобелевские премии, например. Я был в Новой Зеландии в свое время, и мне мой друг, он работает в полиции, который в отделе, который занимается предотвращением преступлений и изучением криминогенности, социальных корней криминогенности. И он сказал, что в Новой Зеландии там есть 15% местного населения, маори. Это те люди, которые являются коренным населением, жившим в Новой Зеландии до завоевания этих островов англичанами. Они такие очень плотно сложные, атлетические, коренастые, такие вот, как их правильно, не знаю, как называется это, нация или раса этническая. Но хотя у них все привилегии, все права и преимущества, их язык маори также является официальным языком Новой Зеландии, наравне с английским языком. У них есть специальные условия для поступления в институты, университеты, все возможности для обучения, никакой дискриминации совершенно. Но мой друг полицейский, я его цитирую, говорит, ну вот 15% маори населения, они вносят примерно 60-70% совершенных преступлений со своей стороны. Например, просто потому что они воинственные, у них вот такой дух есть, и это им легко и естественно делать. Поэтому эти различные виды жизни существуют, и в том числе и человеческие формы жизни существуют сейчас, так же, как и раньше они существовали. Поэтому, вот, допустим, откопают какой-нибудь наш город лет через 10 тысяч, как кто-то там, какой-нибудь археолог, и он будет определять уровни нашего развития по наскальной надписи, сделанной в подворотне возле вокзала. И я не думаю, что он придет к выводу о высоком развитии нашей цивилизации, но это лишь один из представителей ее, не единственный, к счастью. Точно такие же представители, разные люди были в разные эпохи. Поэтому то, что находят останки неандертальцев и кроманьонцев, не является доказательством того, что в то время не было других людей.
Спасибо, Максим. Очень интересно вас слушать. Это написала нам Влада. И дальше написала сразу вопрос. Назовите, пожалуйста, имена Бога, которые надо повторять в наш век.
Олеся, вы собирались в прошлый раз, если не изменяет память, да, куда-то поместить ссылку на секретную мантру на вашем,
да,
портале?
То, да, то, что собиралась, то и сделала. Что пообещала, то и сделано. И это действительно у, ну, нас вот в разделе «Прямые эфиры» есть ссылка, ага, на Махамантру.
Ну вот, может, пошлете Владе ссылку на секретную мантру.
Тогда я не только Владу пошлю, но и всех наших слушателей. Просто заходите в раздел «Прямые эфиры», выбирайте фамилию Осипов Максим и дальше увидите ссылку на Махамантру. Вот Махамантра – это и есть эти имена Бога, правильно?
Верно, да, спасибо.
Вот так.
Нет лучше рекламы чему-то, чем сказать, что секретно и доступно только избранным.
Да, вот так. Хорошо, тогда Скажите, пожалуйста, Максим, есть у вас еще несколько минуток для пары
еще
вопросов?
Еще, пожалуй, пять минут.
Пять минут. Ну хорошо, тогда ответим на вопрос от Елены. Мы знаем, что святые люди спят очень мало, притом все остальное время они деятельны, занимаются так или иначе духовной практикой. Максим, скажите, пожалуйста, а почему Брахма отдыхает так долго?
А почему он долго отдыхает? Долго отдыхает, да?
Ну, наверное, по нашим меркам долго.
Ну, это по меркам нашим. По чьим-то другим меркам и наш отдых тоже очень долгий. То есть бабочки однодневки, вообще не понимаю, как можно полдня, полжизни провести во сне, как мы, там, 6 часов, например. Поэтому Брахма отдыхает столько, сколько нужно, я бы сказал. И, кстати, по поводу малости, непродолжительности сна, Шрила Прабхупада, опять же, если ссылаться на него, рекомендовал спать так, чтобы в течение дня чувствовать себя бодрым и несонливым. Вот это продолжительность сна является оптимальной для человека. Нет какого-то общего, одинаково подходящего всем, строго закрепленного числа часов для сна. Поэтому, если нужно спать 6 часов, или 7 часов, или 8, спите. Главное, чтобы в течение дня не спали, оставались бодрствующими и ясными, в ясном сознании. Ну, а вопрос характера сна Господа Брахмы, я, честно говоря, сейчас не готов ответить на него как-то более подробно, потому что я этот вопрос никогда не изучал. Мне достаточно возможности изучать то, что он делает, когда не спит.
Хорошо, тогда давайте еще один вопросик, который буквально только что пришел, интересный, на мой взгляд, от Маргариты. Если научить любого человека из подворотни произносить махамантру, не понимая ее значения, он станет чистым?
Он очистится, точно. Станет ли он чистым или нет, зависит от того, как он будет использовать свои желания, которые будут пробуждаться в нем. Потому что у живого существа всегда остается независимость и свобода. И никто не может, даже Бог, заставить человека, любого человека, дойти до этого, по этому пути до конца. Более того, я бы сказал, что с развитием уровня сознания человека возможности свернуть с пути, я имею сейчас говорю возможность, не желание, а возможность уйти с этого пути, появляется все больше и больше, потому что появляется все больше и больше свободы. Человека, который находится на не очень высоком уровне развития, его реакции на любые вещи весьма предсказуемы. То есть, ну, особенно у животных. Если вы дадите что-то вкусное, например, собаке, она пойдет к вам, будет махать хвостом. Это предсказуемо на 100%. Вот. Точно так же люди, которые не отличаются какой-то развитостью внутренней, там, ну, они предсказуемо позитивно реагируют на многие вещи, которые дают человеку веды. И более того, веды иногда сравниваются, они сами себя сравнивают, свое влияние в жизни человека на влияние, как сказать правильно, когда в вола или быка хотят сделать послушным, ему в нос продевают особое кольцо, и в кольцо продевают веревку. Поскольку нос очень чувствительное место, и куда бы ни потянула за эту веревку рука, поворачивается голова, и туда же идет тело. И в Шримад-Бхагаватам говорится, что точно так же веды исподволь заставляют, или принуждают, или подталкивают людей идти путем возвышения. Однако, когда веревки уже не возникают, отпадает необходимость, у человека появляется своя собственная свобода. Вместе со свободой выбора приходит также возможность ее неправильно использовать. Поэтому да, мы говорили, кстати, об этом уже, по-моему, на позапрошлом нашем обсуждении, о том, что в наше время один психолог, доктор Дэвид Вулф, по-моему, Вулф его зовут, провел такой эксперимент, разделил подопытных людей на три экспериментальные группы.
Да, говорили.
Одно им давал по махамантру, то есть 15 минут ее нужно было повторять в день, другой давал придуманную мантру, состоящую из совершенно бессвязанного набора слогов, но оно было ритмично похоже, ритмически похоже на махамантру. И третья группа вообще ничего не повторяла. Так вот, между этими тремя группами были кардинальные отличия. Первая группа прогрессировала очень быстро с точки зрения качества сознания, способа мировосприятия, отношения с окружающими, даже сна. Сами собой, не зная, что означают мантры, которые они повторяли, они развивались реально быстро. Это исследование опубликовано в интернете. Если кому-то интересно, я могу пытаться поискать и найти. Оно на английском языке, правда. Вот. А вторые две группы не продемонстрировали никаких изменений в их образе жизни. И это доказательство того, вот, о чем мы говорили, что махамантра действует, даже если человек не знает о том, что он повторяет. Но когда это знание к нему приходит, о том, что он повторяет, и какова ответственность его, то вместе с этой ответственности приходит возможность ошибиться и сделать неправильный выбор. Поэтому иногда духовный путь сравнивают с лезвием бритвы, идти по которым нужно очень-очень осмотрительно и внимательно. Но вначале все здорово, там вот просто то есть пища, вкусная музыка, хорошие люди, приятные времяпрепровождения, интересные беседы. То есть очень здорово, это естественно образом влечет людей. И вот эта привлекательность, она постепенно приводит к очищению. А что следует за очищением, мы с вами уже обсудили только что.
Благодарю за вашу милость, Максим, написал Артем, которому вы ответили уже. Я тоже присоединяюсь к его словам и снова благодарю вас, Максим, за весь этот эфир. Я думаю, от лица собственного и от лица всех наших слушателей. Я благодарю вас и очень надеемся вас услышать на следующей неделе. Предварительно это будет четверг, но если что-то изменится, мы укажем на главной странице нашего сайта vedaradio.fm. Спасибо, Максим. До следующей встречи.
Да, спасибо большое, Олеся. Вам спасибо, Артем. И спасибо все наши радиослушатели, с которыми сегодня беседовали. Всего доброго. До свидания.
До свидания.